Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Христос воскресе, отец Александр!
Воистину воскресе Христос, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели!
Итак, мы с вами долго еще будем поминать и провозглашать Христос воскресе, потому что идут такие недели.
Богослужебно до Вознесения, да. Но, как мы говорим, желательно
вообще
всегда.
Круглый год.
Недаром берем пример Серафима Саровского.
Да, Серафим Саровский. Он всегда встречал Христос воскресе, душа моя.
Радость, да, радость.
Ну что ж, и вот, наверное, мы обратимся к такой теме. Радоница, поминовение усопших. И память о смерти. Но с чего начнем, отец Александр? Давайте.
Ну вот, начиная с четверга Страстной Седмицы, поминовение усопших уже опускается. В каком смысле? Их поминают на любой службе, можно поминать, но не вслух. Да? То есть не служатся литии, панихиды, кроме отпетия. Вот уже не служится, ничего не служится до Фомина воскресения. Фомино воскресение в антипасху – это начало служения литий, ну вот, и поминовение усопших гласное. И, соответственно, начиная с воскресения, ну, получается, понедельник, вторник, уже вот это время, когда, скажем, такое время пытаться разделить радость с нашими усопшими, да. Поэтому церковь уже давно установила этот день. Это день вторник, девятый день по воскресению Христову. И так и назвала Радоница. То есть порадоваться. Да, Радоница, слово радость, радость о воскресшем Христе. И в том числе с нашими уже теми предками, которые находятся в ином месте. И мы надеемся, что там, в том месте,
они
где
тоже
у Бога, как говорится, обителей много, да, много, и поэтому вот в одной из этих обителей они пребывают, и, соответственно, мы с ними этой радостью делимся.
Они нас слышат?
Вот, вы знаете, все, что мы можем говорить о мире, так скажем, уже после жизни, это, конечно, все некоторая определенная духовная интуиция, духовные какие-то определенные такие, что ли, ну, я бы даже не сказал догадки, потому что догадки, оно немножко не совсем правильно звучит, но вот именно некоторое такое представление, предположение. Однозначно мы узнаем это все только, когда закончен свой земной жизненный путь.
Земной,
это вот
от... да.
Но, конечно же, нам очень многое известно, скажем так, от пророков, от святых, да, что там, соответственно, человек пребывает, и как он там пребывает. Не то чтобы много, но какие-то вещи мы знаем.
Ну, мы же знаем, что кто-то из святых побывал там, да, в тех местах, или, по крайней мере, на какое-то небо поднялся.
Апостол Павел же нам об этом свидетельствует. Да, и вот смотрите, опять же, вот апостол Павел говорит, я был, но как рассказать не могу. Что я слышал, что я ощущал.
А передать это сложно словами,
вот,
да?
Словарный запас достаточно скуд. И поэтому не то, чтобы у апостола Павла слов не хватало, словами это передать
это
или
сложно,
невозможно,
невозможно,
или крайне сложно.
Крайне сложно.
Поэтому почему вот бывает часто, что, например, научение от учителя к ученику, от старца, например, да, к послушнику происходит именно лично. Когда он пытается показать словом, делом, опытом. Вот просто словами, тем более записанными, это вот, ну, бывает зачастую очень сложно.
Нет такого воздействия.
Да. Тем более тут ведь накладывают свои отпечатки переводы порой. И, например, то, скажем, та ситуация, в которой пребывал тот или иной человек, когда, например, чем-то каким-то своим вот этим воззрением делился. Для кого он делился? Да, порой для того круга, в котором он жил. И когда это пытаемся мы растянуть на все, на всех, да, это не всегда получается правильно. Вот. Но память об усопших – это, будем так говорить, одна из неотъемлемых, да, таких частей вещей жизни православного человека. И, в общем-то, известно, что, скажем так, русский человек силен именно своей памятью об умерших и любовью к могилам предков. Почему, сколько пытались вот нашу страну каким-то образом завоевать, поработить, значит, как-то сломать, этого сделать не могли. Потому что наш человек за свою родину, за свое отечество, за свои могилы, за своих родных и близких, живущих, умерших, он отдает все, он готов отдать жизнь.
Вот я еще повторю раз просто вот это вот стихотворение, которое, когда речь заходит у нас о смерти, о памяти, о каких-то наших чувствах, о нашем отношении к родине, к Богу. Сразу Пушкина вспоминается, два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам.
Совершенно верно. Вот. И это очень важно. Да? То есть, ведь, опять же, вот очень близкая вот, и вот память, значит, вот у нас сейчас Великой Победы нашей.
Да.
Ведь почему наш народ сумел победить? Ведь он шел против такой высокоорганизованной машины, такой мощи.
А, кстати, мы с вами и говорим накануне Победы, а наша программа выйдет как раз где-то после вот этих дней. Но, собственно, они, мы
это
всегда отмечаем.
Это дни. Все начало мая, первая декада мая, она
такие
вся...
Такие праздники.
Вся вот в этом всегда
такие
погружена.
Глубокие, высокие, да.
Вот почему? Потому что они пришли завоевывать, а мы встали умереть.
Мы встали
даже не только противоборствовать им, а просто пришли умереть.
А еще говорят, что они шли нас завоевывать, а мы шли не побеждать, а умирать за победу.
Совершенно
вот
верно.
Еще как говорят.
Это они и сами удивлялись. Ну как так? Ну настолько все правильно с точки зрения военной науки.
Да.
Ну, что
все вроде
происходит?
Бы продумано,
да.
Машина такая мощная.
И вдруг машина пробуксовывает всю Европу буквально там. Чуть ли не с одного выстрела.
Так дни какие-то считанные были, чтобы покорить. Да.
Блицкриг, и раз, блицкриг захлебнулся.
Да.
Сталинград,
4 с лишним года,
Курск.
Да.
И все. И дальше уже сами, вся эта машина пока откатилась назад, и уже это... Но сопротивление было страшно. Нам сейчас сложно это представить и понять. Наших ветеранов все меньше и меньше.
Очень,
да.
Во-первых,
люди, которые уже за 95 лет.
98-97 летние.
За 95
потому,
лет.
И даже пришли, которые пришли не в первый год войны,
в последний, 45-й, 18 лет, предположим.
44-й,
да. И то это уже примерно плюс-минус после 95 лет, конечно, это уже... Вот они это знают, они это помнят. Все последующие поколения, послевоенные тоже тяжелые, да, разруха. Тяжелое состояние.
Тяжелое время.
Тяжелейшее
было.
Время, да. Но все равно это уже не настолько, да, не настолько страшно было. Вот. И тем не менее, да, наша страна все это преодолела, наша страна
поднялась.
С колен,
да.
И вот, в общем-то...
А с колен-то она, на колени-то она не вставала, я думаю, что она всегда была...
Ну, скажем так, поставить ее пытались очень часто.
Поставить-то пытались, но она не встановилась на колени.
Ну, Паша, встаем на колени мы перед Богом.
Вот это да.
То есть перед Богом мы готовы стоять не подниматься. Но напомним нашим радиослушателям, что начиная с Пасхи, а даже немножко пораньше, со среды Страстной, мы коленопреклонений не делаем до праздника Троицы. А уже только на Великой Вечерне начнем служить особые молитвы, читать, и тогда уже будем коленопреклоненно. Это тоже вид такого именно почтения, благоугождение, благодарение Богу, да, то есть склонение — это, так, значит, знак покаяния, а восклонение, да, то есть это знак благодарения, то есть мы смотрим на небо, мы взираем на небо и взираем свой взор к воскресшему Христу, простираем, да, и поэтому вот сейчас коленопреклонение мы даже пред Богом, но если случится так, что кому-то из нас вдруг явится Христос, как Мария Магдалина, конечно же, мы, наверное, постараемся припасть к его стопам, да, к его, как его причистым ногам и поклонимся, и все остальное.
Иначе
да.
быть не может, да.
То есть, ну вот.
Ну уже. Вот мы с вами, да, говорим и о нашем патриотизме высоком, о нашем
стремлении к истине,
да. А вот давайте все-таки к радонице.
Ну вот
Поминовение усопших.
Поминовение усопших, да. То есть служится в храме служба, литургия или панихида, или, скажем, то и другое. Ну вот мы на селе, например, пробовали по-разному, но как-то вот все-таки в конце концов склонились к тому, что служим несколько панихид, а саму литургию как-то вот немножко, знаете, не получается служить таким образом. Люди стоят, они торопятся на кладбище, и я чувствую вот это вот состояние нервозности, спешки, торопливости. И вот как бы литургия, то, что самое такое наивысшее, самое главное служение, оно получается немножко как бы так в попыхах. И вот мы так вот по-разному пробовали, и в конце концов приняли решение, что вот уже несколько лет так делаем. В 9 служим первую панихиду, панихиду служили, священник говорит слово, и, соответственно, идет на кладбище вместе. Да? Потом в 12 панихида и в 3. Получается, в 9 перед кладбищем, в 12 кто-то уже возвращается с кладбища, ну, а в 3 часа, в 15:00 уже тот, кто, может быть, с работы возвращается, где-то вот и не успевает. То есть все три времени, и вот оно как-то для села получается немножко более эффективно, что ли. Потом, ну, вот как это было на это, в этот раз я, как правило, на кладбище, не столько даже там служу, ну, хожу по кладбищу с песнопениями о воскресшем Христе, больше, значит, простите за такое слово, пристаю группам людей, которые собираются. И, соответственно, если вдруг они употребляют напитки, я им аккуратно стараюсь, так скажем,
доброжелательно,
ну, насколько это возможно, с любовью, да, миролюбиво, да. Сказать, что вы знаете, усопшим, скорее всего, вряд ли это нравится от вашей такой. Покушать, поддержать силы – это да. Ведь что мы делаем на кладбище в Радоницу? Да? Мы там не столько проводим какой-то обряд богослужебный, сколько прибираем могилы.
Ну да.
Мы прибрали могилы, ну, покушали, поддержали силы. Вот и все. А когда начинается вот это вот сидение, выпивание...
Которое все постепенно превращается в какое-то...
Ну, да. Вот у нас более-менее. Где я служу, было вот раньше, я помню, может быть, лет 10 назад, немножко как-то по-другому. Народ как-то поменялся, что-то еще. Может быть, кто-то все-таки внял, потому что я постоянно хожу вот именно на кладбище, это с такими...
Это
вот...
там у вас?
Да, в Косулино. То есть хожу и аккуратненько напоминаю, да, что и курить бы не надо, да, все-таки место святое, да, то есть так вот обращаюсь вот именно таким словом. Воздержаться лучше, да. Вот, ну, что выпивать-то тоже, вы знаете, если уж у кого-то есть такая потребность, не в моготу, ну, сделайте это дома, здесь не нужно. Ну, чтобы не превращалось в эти вот языческие тризны, то, знаете, вот оно же оттуда.
Это
вот
языческие,
эти...
да.
Да. Вот. Ну, вы знаете, немножко все-таки работает. Чуть-чуть, понемножечку, вода камень точит, и я вот обращаю внимание, что прямо хожу и людей благодарю даже по большому счету. Как хорошо, вы все здесь прибрались. То есть надо же к человеку обратиться с ласковым словом. Да, можно на них накинуться, ой, что вы здесь делаете, да вы такие сякие, да вы там безбожники, нехристи, все остальное.
Читать можно.
И что? Выпивший человек еще и пойдет в обед ударами.
Он же еще и агрессивный становится.
Да, и явно на пользу не пойдет ни ему, ни, возможно, мне. Вот поэтому спокойно, аккуратненько так, это очень вкрадчиво. Вы знаете, что вот если бы вот это вот так было бы лучше. Вот. Поэтому мы приходим после зимы, по большому счету, прибрать могилу. Иногда я даже применяю такое слово, что могила больше-то нужна ведь не человеку усопшему. Ну, естественно, ну что нужно умершему человеку?
Ну, да.
Конечно же, молитва. Поэтому выбирая между храмом и кладбищем, надо выбрать храм. На кладбище не обязательно сходить во вторник в Радоницу.
Можно в любой другой день, любой выходные, день,
когда
допустим,
удобно.
Да.
А сходите, когда удобно.
Чтобы прибрать.
Это же время прибрать. Это даже, да и более того, и да, не ему это нужно, умершему-то, а нам. Чтобы у нас сердце было спокойно. Ставим мы памятники, ставим мы кресты, ставим мы там, кто-то мавзолеи возводит, такие вот, да, величественные, бывает,
против подходящих. Часовенки почти,
да.
Почти, можно сказать.
Да. Нужно это усопшему? Вряд ли. Это нужно нам. Нам, но, опять же, тут ведь гранька такая, да, а если я возгоржусь, вот какой я лучше других, смотрите, я какой памятник поставил, это же опять опасность.
Да, гордость.
Вот, конечно, это же тщеславие от людей.
Это же грех.
Это же, вот, видите. Поэтому, получается, хотел как лучше, а получилось как...
Как не, всегда.
Не как всегда и получилось. А тоже, опять же, опасно, да. Поэтому надо вот в этих вопросах разбираться. Ну, а, собственно, на проповедях, на панихидах мы об этом и говорим, да. То есть, что, братья и сестры, то, что мы здесь собрались в храме, это прекрасно. Нашим усопшим, если у них есть благодать Божья по их жизни пребывать с Богом, они радуются и веселятся. и за нас молится. А если вот... же такого не случилось по какой-то причине, ну вот по разным причинам, да, то мы сегодня стараемся восполнить то, чтобы и им оказаться в радости Божьей. Вот и все, простые слова.
А вот тут я по поводу смерти просто хотелось бы, чтобы вы как-то немножко это осветили. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою». Это Псалом 145. Еще: «Смерть не все возьмет, только свое возьмет, то есть плоть. Смерть душе простор». Русские пословицы.
Ой, прекрасно, прекрасно. Конечно же.
Да. Вот давайте вот об этом.
Человек умереть не может полностью. К верующему человеку это за счастье, за радость, за ободрение, за надежду, за упование. Ну, неверующему, наверное, есть какие-то такие сложные моменты, да, то есть как бы...
Ну да, вот читаешь, особенно отец Александр, когда вот умирали такие мыслители-атеисты, типа Вольтера,
Ницше.
Там, Ницше, да, Ницше вообще... Он
страшно, да.
Вообще какой-то сатанист, у меня почему-то такое ощущение, что он, да. Ну и другие, особенно
Фрейд,
вот атеисты,
там рассказывают, страшно,
да,
было вот тоже.
Такие
вот
кончины страшные, вот, по-моему, про кого-то, про Вольтера,
смерть,
кажется,
вообще
говорили.
Она страшна. Ведь почему смерть страшна, да? Потому что Господь ведь задумывал человека бессмертным.
Бессмертным.
Человек выбрал свой путь, да, в котором вошла смерть, да, через грех вошла смерть. И поэтому смерть, она всегда ужасна, она всегда тяжела. Редко, когда это мы знаем, единицы праведников умирают вот именно. Да,
как засыпают.
Как засыпают, да, то есть вот. И бывали даже, ведь мы знаем, святые, да, которые действительно святые, да, а умирать боятся. Говорят, а помните, ведь великий Сысой, начал ли я покаяние?
Отец вот Александр, ведь чего бояться-то еще? Не сам факт вот смерти.
Не, ну конечно, конечно.
А то, как он будет принят там Господом,
и
да?
даже не то, что Господом, конечно, он принимается, любой человек. Ведь солнце входит над грешниками и праведниками.
Ну это вот так.
Насколько человек готов это
боится,
сделать? Насколько человек готов принять Бога? Да? Ну, естественно, мы понимаем, что человек, идущий к Богу, живущий церковной жизнью, живущий религиозной жизнью, конечно же, он Богом будет, найдется у Бога ему место, 100%, это даже можно не сомневаться. Тогда смысла не было бы все это делать, смысл упираться, что-то делать, себя всего лишать, собственно, себя и каких-то земных услад и лишиться этого. Конечно, человек не должен этого вот думать о том, что его Господь оставит, никогда не оставит, и обязательно даст ему все возможное.
Но думает ведь, батюшка.
Но думает. При этом всегда себя надо сдерживать. Господи, я этого недостоин по своей жизни. Я уповаю на Твою милость. Вот на Твою милость уповаю. По своей жизни я делаю что-то, пытаюсь. Ну что моя такая жизнь, да? Это абсолютно непригодная, да, для того, чтобы на что-то мне надеяться и на что-то претендовать. Надеяться надо, уповать нужно, а претендовать нельзя, опасно. Можно, так скажем, увлечься этим делом, да, и уже начинать с Бога требовать, да, а после того, как мы начинаем требовать с Бога, а Бог на требования не откликается, да, ведь таким образом, то человек куда переходит? Он переходит в магию. Чем магия отличается от молитвы? Магия — сделал, дай, во что бы это ни стало. Молитва — попросил, а можно ли, Господи, а как ты видишь, а насколько мне это нужно и полезно?
Мне это полезно?
Полезно,
да,
конечно,
да,
же. Вот и поэтому, если
Бог-то
мы...
ведь видит все, человек, да, предполагает, а Бог располагает.
Да. Если
мы
начинаем с Бога чего-то требовать, то неизбежно, если мы с этого пути не отойдем, не изменимся, не покаемся, не раскаемся, то можем прийти к таким нехорошим результатам. Вот поэтому... Ну, о чем мы, собственно, говорим? Мы говорим о Радонице. Да?
То есть, о Радонице.
Вот, поэтому люди хорошо, если и правильно.
Но ведь еще и звучит-то как Радонице.
Ой, как прекрасно звучит, да. Люди приходят в храм помолиться, приходят в храм, чтобы сделать самое главное для своего предка усопшего. А потом уже второстепенные какие-то вещи, да, то есть ходить на кладбище, прибраться, могилочку там где-то собрать вот это вот после зимы оставшееся, да, там
листочки
да, да, где-то какой-то мусор образовался, что-то еще. Кто-то оставляет, например, на могилках еду. Да? Тут надо как сказать, оставлять можно, только вот не на самой бы могилке оставлять, да, на каком-то столике.
А рядом где-то, да?
На столике, да. Ну, ведь смысл какой, да, то есть пройдут, ну, лучше всего ориентироваться на нищих, да, пройдут люди нищие и соберут. Я для этого и задумывалась. Я когда был на кладбище, то смотрю, одна женщина раскладывает на каждый, скажем, этот памятничек. Я говорю, вы напрасно так делаете. Ведь вы это делаете для чего? Не усопшим же вы это делаете. Им-то это и не нужно. Вы это делаете для чего? Для нищих.
Людей, которые
придут. А если для нищих, он говорит, на столик. Да вот даже не на, на соседний столик положить. Придут, возьмут. И все. То есть на каждый-то смысл, ну, будут они собирать с каждой. Ну,
нет,
и вам неудобство.
Нет в этом смысла.
Смысл-то вы смысл просто не понимаете, да? То есть поймите, смысл вот в этом. Угу. Накормить может быть нищего, которому вы не можете дать, да? Который придет потом с могилочки, соберет и покушает, и, соответственно, будет рад этому.
Продолжаем говорить. Ну, все-таки вот христианин перед лицом смерти, вот, например, можно посмотреть из православного катехизиса, вот строчки такие: «Ужасна смерть, но в ней мера всего высокого, мера достоинства человека. Готовностью умереть измеряются храбрость, верность, надежда, любовь, вера. Истинный христианин готов принять как насильственную, так и обычную смерть от болезни или от старости». Принятием смерти измеряется его вера в воскресение и во всеблагость Божию. Христианин должен иметь память смертную, то есть не забывать своей смертности и того, что конечное торжество света явится только по воскресении мертвых. Вот память смертная. Мы часто говорим это, употребляем это слово, да?
Да, вы знаете, тут надо, наверное, еще и сказать то, что христианская религия ведь имеет, скажем, такое более глубокое, более, может быть, если так можно сказать, более проработанное понимание, угу, как человек будет, живет, вообще всю стратегию жизни человека. То есть рождение, жизнь, смерть, тело, переход души в положение бестелесное, пребывание там, в этом положении, до времени второго пришествия Христа, соответственно, воскресения мертвых, воскресение, то есть обретение снова своего тела, да, которое, mm-hmm, ну вот по предположениям, оно будет такое более духовное, более одухотворенное, да, и предстояние на суде Божьем, после которого уже определяется участь всякого человека, да, и вот предположительно, что именно в своем теле-то мы, душа будет, тело никуда не денется. Mm-hmm. Религии другого, другие религии об этом не учат. То есть они учат о посмертной какой-то участи человека, mm-hmm, и все. Да, какие-то, mm-hmm, восточные культы, они вообще говорят о возврате человека снова на землю в том или ином виде.
Mm-hmm.
Вот. А какие-то, ну, другие религии только предполагают, вот, что там, иудаизм, значит, ислам.
Ну,
пребывание там...
Индуистское тоже вот это...
Ну, индуистское, это там больше...
У них там другое.
У них там вот это колесо сансары, возврат, да, как прожил...
Во что человек может превратиться.
Да, прожил плохо, возвращаешься, соответственно, mm-hmm, в это, mm-hmm, более низшую касту, прожил лучше, там, соответственно, выше, mm-hmm, выше. Ну и в конце концов, желание это выйти из этого, выскочить из этого колеса, да, то есть, mm-hmm, уже не перерождаться, да, то есть, ну вот, опять же, не перерождаться, где, а какое-то в духовном состоянии где-то пребывать. Mm-hmm. Ну, называет это вот такой абсолют, некоторое растворение, да, в этом абсолюте, да, что-то еще, mm-hmm, такое. Вот,
ну, то
есть потеря, наверное, личности.
Очень своеобразное, так сказать.
Ну, свое там учение,
вся,
да.
Как и всякое.
Христианское учение, да, вот именно учит, что мы, во-первых, в мире ничего не теряется, ничего не исчезает. Что-то, казалось бы, сгорело. Нету. Нет, есть, да. Просто то, что горело, перешло в другое состояние. Казалось бы, человек умер. Тело превратилось в землю. Да? Был погребен, превратил в землю. Нет, есть. Снова при, значит, вот тех обстоятельствах, о которых мы говорим, при конце света, человек снова обретет это тело. В каком бы состоянии оно ни находилось. Это уже земля. Это, ну, скажем, там, может быть, съедено какими-то было животными. Может быть, было утоплено, поедено рыбами. Сожжено было по какой-то, да, сколько, mm-hmm, вот христиан-то, mm-hmm, сжигали. Вот. Тем не менее, все это восстановится, и каждый человек предстанет пред Богом. Mm-hmm. Есть такое интересное, вот, ну, я такое размышление видел, что земля станет полностью превратиться в сушу при последнем вот этом вот суде.
Mm-hmm.
И каждый человек встанет пред Богом, вот, ну, рядом друг с другом. То есть вся земля заполнится людьми. Вот я подсчитывал, что там, значит, если на квадратном метре будет стоять 4 человека, то это, по-моему, 2 триллиона может вместиться. Ну, это по площади Земли. Вот. Ну, а если по одному человеку, получится 500 миллиардов.
На квадратном метре?
Если на квадратном метре будет стоять 1 человек, то 500 миллиардов. Ну, вот такое осторожное, осторожный такой подсчет. Мы же не знаем, сколько людей уже жило, сколько живет, представляя, да, и сколько еще будет жить. Вот, получается, должно людей... По моим подсчетам, только по моим, это тут, вот, это от 500 миллиардов до 2 триллионов, вот столько людей должно прийти, поэтому сколько еще время до вот того пришествия Христа, мы не знаем, да, об этом знает только Бог. Когда вдруг мы увидим эту цифру, нам скажут, вот тогда, то христианин сразу же срабатывает реакция, нет, это не так, цифру нельзя назвать, цифру знает только Бог. Да, у Бога все это. У человека лишь какое понимание? Есть признаки пришествия вначале Антихриста, а потом Христа. Да? Так называемые предвозвестники. Да? Самый главный признак – это отсутствие веры на земле. Сам Христос сказал. Ну, и другие какие? Войны, голод, болезни. Значит, у нас сказано мороз-мраз. Да? То есть вот это вот вещь. Опять же, хочешь, не хочешь, но обращаешься к такому пониманию, что до середины 20 века, наверное, о какой-то войне, которая могла бы быть всеобщей, вряд ли можно было говорить, с открытием ядерного оружия, сейчас мы понимаем, да, что так или иначе мир этим овладевает возможностью начать войну. Да. Но единственное, что здравый человек этого делать никогда не станет, потому что кто бы ни начинал войну, проиграет все.
Ну-то да.
В ядерной войне...
Современная уже война, это вот, совсем другое.
Знаете такое выражение, да, что если третья война, ядерная война будет, да, то есть когда она будет, как и что, да, неизвестно, да, но четвертая война уже будет с помощью там...
Дубинки,
да,
потому что ну, ничего кто уже... Выживет, да.
Кто выживет, да. Ну, а что бывает после войны ядерной? Говорят нам ученые, писатели-фантасты пишут, да, вот эти все. Бывает, может начать так называемая ядерная зима. Мраз, мороз. А что такое зима?
Это голод.
Это голод.
Плюс ко всему. Да. Да.
Поэтому кто захватит, скажем так, этот ресурс, тот и будет управлять миром. И посмотрите, какую прекрасную, ну, в кавычках, прекрасную иллюстрацию нам показали в этот раз с пандемией. Да. Если ввести QR-коды на посещение чего-то, тебе надо поставить было прививку. А представляете, если QR-код надо получать, чтобы тебе отказаться от Христа. То есть тогда ты можешь получить QR-код, когда ты напишешь «я неверующий», и получишь. И будешь получать по талонам пищу, еще что-то. Почему, может быть, вот и говорит Христос, что верующих не останется. Поэтому вот если сценарию, верующие умрут. Если искренне верующий, он не может отказаться. То есть он постепенно верующий умрут. Когда я приду, найду ли я веру, говорит Христос. Вот. Когда, не
да,
знаю.
Это
и еще что важно от каждого человека.
Очень, так сказать,
конец света приближается, когда мы грешим. И он отодвигается, когда мы грех преодолеваем, когда мы его побеждаем, когда мы с ним боремся. Вот такие вот.
Но все-таки вот память смертная. Что это такое, память смертная?
Прекрасная память. Что человеку нужно строить не только здесь, не столько здесь, не тут устраивать рай, а надеяться на Царство Небесное с Богом.
Да, постоянно об этом думать должен, да?
В меру силы и возможностей небо не должно ничем заслоняться. Небо, ну, небесный, духовный мир, да, не должен ничем не заслоняться. Все, что земное происходит, оно нужно, необходимо в своей мере, в своих рамках. Но оно земное, оно проходящее. Ну, казалось бы, как важно человеку получить образование, устроиться на работу, овладеть профессией. Но ведь это когда-то закончится. Человек выйдет на пенсию. Как важно человеку создать семью. Соответственно, жена, муж, дети, внуки. Но ведь это когда-то заканчивается. Дети становятся самостоятельными единицами, уходят, соответственно, начинают жить своей жизнью. Родители, соответственно, вначале один супруг, потом другой тоже уходит в мир иной, и все заканчивается. Да? Все земное завершается. Поэтому человек должен понимать, да, что все когда-то завершится смертью. Может быть, видите, тут опасность какая может у человека? Развиться некоторая такая навязчивая идея. Человек может впасть в панику. То есть тут тоже надо быть осторожным. Когда такой человек приходит в храм на исповедь, что-то еще, ну, как правило, священник все-таки больше человека ободряет. у него и так получается уже этот, он в это все погружается, вот начинает себя вот этим вот уничтожать, да, что я когда-то умру, все смерты, когда-то это. И вот это вот такой человек, как говорится, постоянно смотрит вот, ну, что ли, вниз. Такого человека надо приободрить и сказать, что вы знаете, вам ваше послушание пред Богом – это смотреть вверх. Бог, Господа, учиться благодарить, понуждать себя благодарить. Вы себя корите, вы себя вот эту вот вину на себя постоянно возлагаете, вы себя уничтожаете психологически. Угу. Да? То есть такому человеку, наоборот, надо сказать, вот то, что делаете вы, это надо вот человеку с каким-то там с окаменевшим сердцем, да, с такой уже огрубевшей душой, вот ему надо вот этим вот покаянием, плачем, этому вот всем размягчать душу. У вас она и так уже получается в таком состоянии, что вам дальше-то только хуже может быть. Бог Господа надо благодарить. То есть, ну, такая некоторая гармония, понимаете? Это уже, я думаю, этот вопрос уже некоторого пасторского понимания, окормления, ну, вот, своей паствы. Вот. Поэтому каждому свое. Так ведь и у Бога для каждого своя сказка, как говорят. Да? Каждому человеку индивидуально. То есть есть какие-то общие положения, это наши заповеди известные, да, но для каждого индивидуально вот то проживание, та жизнь с Богом, да, смерть, это для каждого свое. Церковь многолетно, тысячелетно выстраивает свое, скажем, такое свою жизнь. Да? Угу. И вот смотрите, воскрес Христос, и первое, что важно после этого, на что обращает церковь, это на веру. Уже в первый день
Светлой седмицы?
Нет, прямо в первый день Пасхи. Ага. Вечерняя служба с чтением Евангелия. Там приводится тот пример, когда Фома усомнился. Да? Апостол Фома усомнился. То есть церковь сразу же, тут же какую дает, да, говорит, что вот мы увидели воскресшего Христа, а сейчас время усилий над того, чтобы веру в Него укрепить, удержать, развить, чтобы вера совершенствовалась. Угу. Что дальше? Вот прошли мы вот этот вот этап, да, что мы обратили внимание. А дальше служение. И вот как раз выходим на служение Жен-Мироносец. Очень часто и красиво, и прекрасно, когда мы называем этот день еще православным женским днем. Но это все-таки не совсем для, вот с точки зрения церкви, не совсем точно. Речь не о женщине как таковой служительнице храма или, может быть, церкви, да, а о человеке, который желает служить Богу. Ведь не случайно мы говорим, неделя Жен-Мироносец, перечисляем этих, это высокое служение, перечисляем, о ком идет речь, и добавляем Иосиф праведный и Никодим. Угу. Два старца. Угу. Да? То есть служение, к этому служению может приступить всякий человек. То есть получается воскресение Христово, вера, служение. Вот угу. На этом начинается строиться человеческая, ну, будем так сказать, христианская община, христианская жизнь человека. Угу. Ну и, собственно, вот мы и должны в этом, как бы, находиться, в этом состоянии, в этом фарватере, да, двигаться. Да. Там и следующие недели интересные, но об них, наверное, имеет смысл поговорить вот в следующей передаче, потому опять же, вспоминая, что церковь учитывает эти моменты и где-то предупреждает человека, о чем, в куда он может попасть, в какую ситуацию, да, а где-то и говорит, что вот тебе надо вот это делать, да, то есть этого опасайся, так делай, значит, туда не ходи, сюда смотри. Ну, если человек себя ощущает чадом церкви, а если еще и хочет быть послушным чадом, то, как говорится, все в руках человека. Поможет ему Господь и всем нам.
На этом, наверное, закончим нашу сегодняшнюю передачу. А говорили мы о Радонице, о поминовении усопших и о первых неделях, которые мы празднуем после воскресения Господня, после Пасхи. Спасибо вам большое, отец Александр.
Дай Бог, чтобы Пасха в нашем сердце была всегда. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо, до свидания, до новых встреч!
Спасибо, Господи, до свидания!